В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 марта, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Критика грузинской мечты со стороны европарламентариев. Колючая проволока на грузино-осетинской де-факто границе. Новые требования оппозиции к Александру Анквап. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: сирийский режим в борьбе с оппозицией все чаще использует кассетные бомбы. Министры финансов стран Евросоюза достигли договоренности о выделении Кипру экстренной помощи. В Кабуле сотни жителей афганской провинции Вардак участвовали в марше к зданию национального парламента. Сирийский режим в борьбе с оппозицией все чаще использует кассетные бомбы. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch. В отчете сообщается, что за последние 6 месяцев правительственные силы сбросили как минимум 156 кассетных бомб в более чем 100 районах страны. Авторы документа ссылаются на результаты исследования в местах боевых действий и размещенные в интернете любительские видеосюжеты. В предыдущем отчете Human Rights Watch отмечала, что сирийские власти используют кассетные бомбы российского производства. Во многих странах применение кассетных бомб запрещено. Вчера в Сирии отметили вторую годовщину начала массовых народных выступлений против режима президента Башара Асада. По данным ООН, в ходе сирийского конфликта погибли более 70 тысяч человек, и около 4 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Министры финансов стран Евросоюза достигли договоренности о выделении Кипру экстренной помощи в размере 10 миллиардов евро. Об этом было объявлено в Брюсселе в ночь на субботу после продолжавшихся несколько часов переговоров между представителями ЕС и Международного валютного фонда МВФ. В обмен на помощь Кипр обязуется принять меры для сокращения дефицита бюджета, в частности, увеличить налоги, а также навести порядок в банковском секторе. Представители Евросоюза выразили надежду, что Россия примет участие в спасении Кипра от дефолта, продлив сроки погашения выданного Никосии в 2011 году кредита в размере 2,5 миллиардов евро. Сообщается, что министр финансов Кипра Михалис Сарис на следующей неделе отправится в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с российским руководством. Кипр стал 5-й страной еврозоны, получившей международную финансовую помощь для выхода из долгового кризиса. Ранее пакет антикризисной помощи был представлен Греции, Ирландии, Португалии и Испании.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кабуле сотни жителей афганской провинции Вардак участвовали в субботу в марше к зданию национального парламента. По данным полиции, на акцию против присутствия в Вардаке спецподразделения войск США собрались от 200 до 500 человек. Демонстранты скандировали антиамериканские лозунги и потребовали освобождения 9 мирных граждан, которые, по словам участника марша, были задержаны в Вардаке американцами. Представители руководства США заявляют, что лишь 4 из этих пропавших без вести людей – были взяты под стражу в ходе совместного рейда американских и афганских военнослужащих. В прошлом месяце президент Афганистана Хамид Карзай потребовал, чтобы американские спецназовцы покинули Вардак, обвинив их в причастности к убийствам и исчезновениям людей. Позднее Карзай согласился продлить присутствие иностранных войск при условии, что они попытаются исправить ситуацию в провинции, через которую пролегает один из маршрутов доставки боевиками оружия в афганскую столицу. Новый папа Римский Франциск заявил в субботу на встрече с журналистами в Ватикане, что миссия церкви заключается в служении обездоленным и неимущим, а потому сама она должна быть бедной. «Бедная церковь для бедных», — произнес понтифик, отметив, что избрал себе имя в честь жившего в XII-XIII веках святого Франциска Ассизского, которого он назвал человеком нищеты и мира. Новый глава 1 200 000 000 католиков был избран в среду на конклаве с участием 115 кардиналов. Западные корреспонденты говорят об открытом, неформальном стиле общения папы Франциска, весьма отличающемся от стиля его предшественника на посту, Бенедикта XVI. Мирское имя Франциска – Хорхе Марио Бергольо. 76-летний кардинал из Аргентины стал первым папой-иезуитом и первым латиноамериканцем в истории папства. В Китае утвержден новый состав правительства. На проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей были утверждены кандидатуры около 30 руководителей министерств, госкомитетов и ведомств Госсовета КНР. Сегодня министром иностранных дел Китая назначен Ван И. Последние годы он работал над вопросами, связанными с разоружением Северной Кореи, и курировал отношения с Тайванем. Новым министром обороны страны стал Чань Ван Цюань. Накануне 57-летний Ли Кэцянь был утвержден в должности премьер-министра Китая, сменив на этом посту Вэнь Цзэбяо. В четверг председателем КНР был избран Си Цзиньпинь. В Зимбабве сегодня проходит референдум по новой конституции. Две основные партии, ЗАНУ-ПФ и Движение за демократические перемены, призвали своих сторонников поддержать новую конституцию, принятие которой создаст условия для проведения в этом году президентских выборов. Новый основной закон ограничивает пребывание президента у власти 2-5-летними сроками. Однако Конституция не имеет обратного действия. Поэтому нынешний президент Зимбабве, 89-летний Роберт Мугабе, который возглавляет страну с момента обретения ею независимости в 80-м году, может еще 10 лет оставаться у власти. За ходом голосования следят представители местных неправительственных организаций и наблюдатели из стран Африки. Власти Зимбабве отказали представителям США и Евросоюза во въезде в страну.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами сегодня Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Критика со стороны европарламентариев от Европейской народной партии в адрес правительства грузинской мечты обрела форму декларации. В документе, принятом президиумом самого крупного объединения европейских политиков, отмечается, что действия новых властей Грузии ставят под угрозу заключение договора об ассоциированном членстве в Евросоюзе. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Президент Европейской народной партии Вилфрид Мартенс ведет разговор о трех китах, на которых будут основываться дальнейшие отношения Грузии с ЕС. По его мнению, только соблюдение этих принципов будут способствовать восстановлению доверия между Тбилиси и Брюсселем и не поставит под угрозу ратификацию об ассоциированном членстве Грузии и ЕС.
Мы обнародовали дорожную карту. Это очень важный документ. Он акцентирует внимание на трех вопросах. Функционировании демократии, справедливом судей и открытой политики по отношению к СМИ. Я приятно удивлен таким рациональным ответом премьер-министра, за исключением атак на президента Саакашвили.
Такими впечатлениями от полученного 14 марта письма главы грузинского правительства поделился Вилфред Мартенс. Пидзина Иванишвили в послании Европейской народной партии отмечал, что прежние власти Грузии, которые поддерживает АНП, подогнали конституцию под одного человека, Михаила Саакашвили, и установили в стране конституционную диктатуру. Однако сама АНП в декларации четко указывает, что ее лидеров больше интересуют будущие действия новых властей Грузии. Европейские политики призывают правительство Бидзина Иванишвили уважать местные органы самоуправления, не прибегать к избирательному правосудию для достижения политических целей. В документе отмечается, что особое внимание АНП будет обращать на процессы, развивающиеся вокруг Высшего совета юстиции и общественного вещателя Грузии. Госминистр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили заявляет, что опасности срыва ратификации договора об ассоциированном членстве Грузии с ЕС нет. Этот вопрос скоро будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе. По словам Алексея Петриашвили, новые власти приветствуют рекомендации европейских друзей и открыты к диалогу.
Мы должны продолжить работу для того, чтобы Европа на основании реальных фактов сделала свои заключения, и эта работа уже начата.
В качестве примера госминистр назвал уже известные письма премьер-министра Бидзины Иванишвили и спикера парламента Давида Усупашвили. Все началось 6 марта с обращения 23 европарламентариев от Европейской народной партии к премьер-министру Бидзине Иванишвили. В нем содержалась критика в адрес главы правительства Грузии за отдаление от европейских ценностей. В ответ на это депутаты самого крупного политического объединения, ассоциированным членом которого является и национальное движение под руководством Михаила Саакашвили, получили жесткую отповедь от спикера парламента Давида Усупашвили. Поддерживая полицейский режим Саакашвили, вы сами отмежеваетесь от Европы. Другие представители грузинской мечты, в свою очередь, отмечали, что мнение 23 депутатов более чем 700-мандатном Европарламенте ничего не значит. Аналитик Кахагу Гулашвили советует лидерам грузинской мечты воздерживаться от таких заявлений. По его мнению, принятию декларации способствовало письмо Давида Усупашвили. НП решила показать свою силу и влияние. Документ был принят на уровне глав правительств и министерств иностранных дел стран ЕС, входящих в Европейскую народную партию, при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозо.
Мы пришли к тому, что Грузии уже предъявлены условия, закрепленные в документе. И плохо, что нам придется теперь доказывать обратное. Властям Грузии придется прикладывать гораздо больше сил, чтобы ЕНП не заблокировала вопросы Грузии на саммите в Вильнюсе. Для ратификации ассоциированного членства необходимо будет согласие Совета ЕС, а значит согласие всех стран ЕС, в том числе и тех, в которых ЕНП играет ведущую роль.
Говорит Кахагу Гулашвили. Эксперт, тем не менее, убежден, что ситуацию можно исправить, активизируя работу по дипломатическим каналам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Юго-Осетинском парламенте начала работу специальная комиссия, цель которой — дать политико-правовую оценку военным действиям Грузии против самопроглашенной республики в 2004-2008 годах. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Председатель комиссии, спикер Юго-Осетинского парламента Станислав Кочеев сообщил мне, что комиссия уже приступила к сбору и изучению материалов. Предполагается, что выводы комиссии будут представлены на рассмотрение парламента уже 27 марта, говорит Станислав Кочеев.
Оценка потом и дается, чтобы осветить эти вопросы и дать оценку агрессии не только в 2008 году, но и в предшествующие годы, начиная с 2004 года, поскольку ранним событиям была уже дана соответствующая оценка парламенту.
Такое впечатление, что в парламенте идет подготовка к признанию геноцида осетин со стороны Грузии.
Это, конечно, несомненно так. Над нами учли геноцид, и это должно получиться отражение в итоговом документе. Осталось пока первое заседание, второе будет во вторник, и там будет более конкретизирована ситуация, в каком аспекте давать вот этот документ. Нам нужна прежде всего фабула этого действия. Вот поэтому и была создана эта комиссия.
Оценка трагических для осетин событий, начиная с 20-го года прошлого века, как геноцида со стороны Грузии, звучит в выступлениях местных властей, историков, политологов уже не первый год. Выбором в пользу отделения от Грузии, как единственно возможным способом сохранить осетинский этнос, местное экспертное сообщество отвечает на упреки в сепаратизме. Остается только удивляться, почему парламент так долго тянул с признанием геноцида осетин. По времени начало этого процесса совпало с потеплением между Россией и Грузией. Поэтому и отношение к инициативам парламента воспринимается экспертным сообществом в контексте этих событий. С одной стороны, в Южной Осетии болезненно воспринимают оттепель в отношениях Тбилиси и Москвы. Тем более, что никаких рычагов повлиять на развитие этих отношений у Цхинвала нет. Признание геноцида – это, ко всему прочему, еще и попытка отдернуть старшего брата, выставить некие моральные ограничения в развитии этих связей. Другой вопрос – как к этому отнесется Россия? Признает ли Москва геноцид осетин? Согласитесь, значение для южных осетин подобного акта со стороны государства-члена ООН трудно переоценить. По мнению эксперта Российского центра по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, пока на Южном и Северном Кавказе вынести тему геноцида на уровень межгосударственных отношений, по большому счету, удавалось только Армении. говорит Александр Караваев.
Грузия, в общем, попытавшись несколько раз возвести эту тему в ранг внешнеполитической повестки, все-таки не добилась каких-то результатов. Но, возможно, добилась бы, если бы вот не сменились акценты внешнеполитические, да, и ближе к Олимпиаде 2014 года мы бы уже получили по полной программе вот выступления грузинского МИДа и грузинского президента по теме геноцида черкесов. Россия, в принципе, может использовать эту тему как один из элементов гуманитарной повестки российско-грузинских отношений в случае, если мы столкнемся с новым витком обострения с Грузией.
Слушая мнение Александра Караваева, невольно приходишь к выводу, что в Схинвале опоздали с этой инициативой по меньшей мере на год-полтора. Ничего не подделаешь, политика цинична, и чаяния малых народов должны укладываться в текущую повестку дня признанных государств. С другой стороны, если посмотреть на хронологию грузино-российских отношений, завтра ситуация для осетин может стать более благоприятной. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В понедельник, 11 марта, в самопроглашенной республике Абхазия прошел митинг оппозиции. О требованиях, прозвучавших на митинге, с депутатом парламента Ахрыбжани пообщался мой коллега Демис Паландов.
Ахры, список требований оппозиции явно вырос, я их насчитал уже 17. И эти требования, они фактически предполагают такое полное изменение структуры власти, перераспределение полномочий. Вам не кажется, что оппозиция сегодня не располагает такой поддержкой народной, чтобы выставлять такие требования?
Я считаю, что это как бы не принципиально обладать бы на данный момент определенным каким-то политическим или каким-то другим весом для того, чтобы продавливать те или иные реформы. Очень важно о них заявлять аргументированно, видеть, что люди тебя поддерживают, потому что вот так ответить на митинг, поддержать раз, два, три, это говорится о каком-то критерии доверия, о том, что у людей есть запрос на изменения, есть запрос на реформы. Ведь основная причина, по которой происходят эти митинги, то, что совершенно очевидно, что система власти, система управления, скажем так, в Абхазии буксует, работает неэффективно. И вот исправление этой системы, ее совершенствование, что ли, является вот одной из основополагающих задач. И мне кажется, что эту задачу, эти цели поддерживает значительная часть общества.
Да. Я правильно понял, что, в принципе, оппозиция не очень рассчитывает на то, что Александр Анквап будет выполнять политические требования. Как видим, социальные требования он все-таки выполняет, а вот политические, на политическую реформу вы рассчитываете?
Да, я рассчитываю, потому что невозможно управлять государством, находиться на ответственных государственных постах, не прислушиваясь к мнению коллег, оппонентов, общественности. Это такой достаточно чуткий должен быть процесс, потому что в противном случае, не знаю, будет нарастать напряженность в обществе, и неизвестно вообще, каким непредсказуемым последствиям это приведет. Я считаю, мое убеждение такое, что в данный момент сложилась достаточно благоприятная обстановка, политическая, общественно-политическая обстановка для такого начала диалога, серьезного политического диалога, в результате которого могут появиться вот начало вот этих всех нужных, необходимых нам реформ.
Ахра, ну давайте вот возьмем первый пункт, да, собственно, отправка в отставку кабинета министров и формирование коалиционного правительства. Вот как вы считаете, ведь наверняка у вас были какие-то, может быть, кулуарные переговоры. Вообще это обсуждается? Александр Анквап обсуждает вопрос коалиционного правительства?
Ну, лично у меня было несколько раундов переговоров. Во-первых, в день того первого митинга я был делегирован к премьер-министру и с ним разговаривал. Потом у меня были встречи с Совета Безопасности. И у меня сложилось такое впечатление, что, в принципе, вот неудовлетворенность работы, она, скажем, не только в рядах оппозиционеров или в рядах гражданского общества, дешевых обществ, но также, собственно говоря, и в рядах тех структур, которые занимаются исполнительной властью, оперативным управлением. И неэффективность, скованность, невозможность полностью реализовать вот потенциал у них на лицо. Поэтому переговоры проходили как бы вот, там не было какой-то жесткой конфронтационности, а было понимание. Другое дело, что решения принимаются уже из советских, в том числе и корпоративных интересов. И я предполагал, что на требования об оставке кабинета или даже на создание коалиционного правительства будет отрицательный ответ. Поэтому, мне кажется, оппозиция еще от общественности можно вот немного перестроить тактику и добиваться достижения каких-то поэтапных задач, что ли. В том числе, мне кажется, очень важно начать работу контрольной палаты, это главный ревизионный инструмент при парламенте, закон уже есть. Вновь приступить к созданию группы конституционной реформы, некогда я возглавляю там Афгеску, было бы замечательно, что мы не возглавляем и сейчас. Наконец, приступить к реформированию АГТРК, это абхазское телевидение, это общественное телевидение. У нас находится на стадии разработки такого телевидения. Безусловно, реформировать работу Национального банка, сделать ее более открытой.
Ахра, можно я вас на секунду прерву, потому что вот первые три пункта, которые вы, собственно, сейчас озвучили, эти пункты, мне кажется, в той или иной форме обсуждались, и Александр Анквап говорил, что да, он согласен. А вот как только вы заговорили о Национальном банке, вот мы, по-моему, вступили в ту сферу, где согласия нет. Вот вы могли бы сейчас четко сказать, на какие шаги Александр Анквап, по вашему мнению, согласится, а на какие он не согласится в любом случае? Вот из вашего списка требований.
Ну, вы знаете, если прогноз, это дело неблагодарное, то есть это достаточно такой сложный и непредсказуемый характер. Но советовать не могу. Но я считаю, что сегодняшняя общественно-политическая ситуация в свете многих событий, в том числе и в свете энергетического недавнего кризиса, как раз способствует тому, чтобы начать активный и открытый диалог. Нужны компромиссы и взаимные уступки, которые все-таки привели к реформированию системы управления. Иначе, думаю, ждут, не хочу сказать, дестабилизация, но не очень комфортное политическое будущее.
Ахра, у меня еще один вопрос. Собственно, пункт 9 это расследование по вопросу непредоставления на ратификацию в парламент российско-абхазских соглашений, в частности, по кредиту на реконструкцию железной дороги и банковского кредита. Не секрет, что сегодня в Абхазии звучат, по крайней мере, я читал такие мнения о том, что у оппозиции такие достаточно антироссийские взгляды. Вот этот пункт, вам не кажется, что он может привести к настоящему кризису в отношениях с Россией?
Ну, я так не считаю. Во-первых, мне кажется, что в отношениях с партнерами, в данном случае Россия выступает, этот наш экономический партнер в данном вопросе, должна быть полная открытость и ясность. Если здесь начинают работать какие-то серые паутиновые схемы, это неинтересно никому, в том числе и вашему партнеру. Поэтому расследование экономических составляющих вот этих договоров, это, на мой взгляд, важно и полезно всем участникам этого процесса. И я не вижу здесь почву для какого-то конфликта. Наоборот, я вижу почву для открытости, для какого-то вот такого позитивного сотрудничества на будущее. Я думаю, что никому это не понравится, ни реципиентам, ни донорам, если в ходе реализации экономических проектов будут работать какие-то непонятные серые схемы. И, так что в этом плане я никаких осложнений не вижу. Наоборот, ведь, мне кажется, именно так надо на таком уровне цивилизационном и деловом общаться с своими партнерами.
С оппозиционным депутатом абхазского парламента Ахры Бжани беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера официальные СМИ самопроглашенной республики Южная Осетия сообщили о телефонном разговоре, состоявшемся между руководителями таможенного комитета Южной Осетии и таможенной службы России. Главной темой разговора стал порядок пересечения границы для большегрузных машин с товарами из России, рассказывает Зарина Санакоева.
Сегодня прилавки из ханибальских продовольственных магазинов своей пустотой напоминают времена позднего Советского Союза. Скоропортящихся продуктов практически не осталось, в наличии только товары с длинным сроком годности. Проблемы возникли на прошлой неделе, когда на таможенном пункте Нижний Зарамак перестали пропускать большегрузные фуры с товаром, принадлежащими осетинским торговцам. Неожиданно для поставщиков российские таможенники решили вспомнить о правилах пересечения границы и потребовали декларации на перевозимые грузы. До этого по джентльменскому соглашению таможенников товар оформлялся как ручная кладь. По словам руководителя Государственной таможенной службы Южной Осетии Мурата Цхавребова, сегодня проблему удалось решить, но пора переходить к цивилизованному оформлению товара. Госпошлина с товаров не взимается, но это не значит, что прохождение груза через границу не должно оформляться. Предпринимателей такие перемены пугают. Тимурас Козаев владеет магазином в центре Цхинвала. По местным меркам он считается крупным предпринимателем. Он сам возит товары из России и считает, что эти изменения ни к чему хорошему не приведут. Тимурас вспоминает, как 2 года назад уже пытались навести порядок в этой сфере.
Тогда точно так же решали, что все равно это будет, вот надо растамаживать. А когда попытались растамаживать, то это не получается. Там очень много времени на оформление этих документов. Они сами это не делают. Они требуют, чтобы это делали люди, которые везут. Для этого ни времени нету, ни знаний столько нету. Ну, невозможно это. И тогда тоже, вот, мы курсы откроем, мы там фирму откроем, которая будет это делать. И там не 500 рублей, там очень крупная сумма выскакивает.
Мурат Цхавребов согласен, что услуги брокерских фирм в Северной Осетии, правда, обходятся недешево. Поэтому сейчас рассматривается возможность открытия брокерской фирмы в Южной Осетии, которая бы работала с предпринимателями. Что касается времени на оформление, то Цхавребов уверяет, что долго это будет только в первый раз. В последующие разы, после того, как данные перевозчика будут вбиты в информационную базу, оформление будет производиться намного быстрее. Но самое главное, если предприниматели будут оформлять товары не как ручную кладь, а для вывоза за границу, им будет возвращаться стоимость налога на добавленную стоимость. Почему юго-осетинские предприниматели не хотят воспользоваться возвратом НДС, Цхавребов не понимает.
Это их больше устраивает почему-то. А то, что если он составит договор на определенную сумму некую и на определенный срок поставки таких-то товаров, и он не будет платить те же, например, 18% НДС Российской Федерации, почему-то они об этом не думают. Разговор будет там о 1.5% и о чем-то, а 18% они почему-то не задумываются, хоть и ни разу об этом говорилось. Если они будут совмещать эти договора, то они будут отбивать этот НДС 18%. И у нас цены на продукты и хозтовары будут намного ниже, чем в Владикавказе, например.
Сегодня фуры с товаром уже приехали в Южную Осетию. Предприниматель Тамурас говорит, что его товар уже в дороге и утром приглашает в свой магазин за покупками. Но как долго он сможет ввозить товар по старым правилам, Тамурас не знает. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бывший глава госбезопасности Грузии Валерий Хабрудзяня считает, что Грузия должна в отношениях с Россией не использовать слово «оккупация», заменив его термином «поощренный сепаратизм». По его мнению, Россия не осуществляла в Грузии классической оккупации, размышляет наш постоянный автор Виталий Шария.
История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса. Старик Гегель подразумевал здесь всемирные исторические события, но мне его знаменитые слова вспомнились недавно, когда на глаза попалось несколько подряд сообщений на тему грузино-абхазских и грузино-российских отношений. Почти 20 лет назад была перевернута самая кровавая и трагическая страница в истории отношений соседних народов, абхазов и грузин, не только 20 века, но и последних 3-4 столетий. Но в силу многих геополитических обстоятельств наш, как и грузино-юго-осетинский конфликт, не был завершен. В реальной действительности подвижки в грузино-абхазском противостоянии происходили в эти 2 десятилетия только в пользу Абхазии. А вот в некоем виртуальном мире, как бы пытались взять за это реванш в области терминологии, риторики, резолюций и заявлений международных организаций и прочего, грузинское государство и общество все дальше и дальше уходили, на мой взгляд, от здравого смысла. Вот бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзяня заявил на днях на пресс-конференции: «Классическая оккупация предусматривает захват территории другой страны своими войсками и создание там своей администрации, в нашем случае абхазской и осетинской администрации. Все это осуществлено при поддержке России. Исходя из этого, у нас налицо не классическая оккупация, а поддержанный сепаратизм». Конец цитаты. Сколько проклятий посыпется и уже наверняка посыпалось в грузинском обществе на голову Хубурдзяня, который осмелился произнести, что 2×2 — 4. Еще бы, ведь это так удобно и уютно — жить в выдуманном мире. И кто по собственной воле откажется от достигнутых успехов и завоеваний, пусть даже хотя бы в области терминологии? Или такой пример. Паати Закарешвили, который возглавил министерство с уникальным названием «По реинтеграции», пришла в голову вполне здравая в данном случае мысль, как-то очень уж нелогично и контрпродуктивно работникам его ведомства, пытаясь наладить диалог и сотрудничество с абхазами и южными осетинами, для чего, собственно, оно и было создано, обращаться к ним. «Здравствуйте, мы из ведомства, целью которого является поглощение ваших государственных образований». Несколько месяцев Паата не оглашал, как он хотел бы впредь именовать министерство «по примирению и гражданскому сотрудничеству», но потом все-таки огласил, потому что президент Грузии Саакашвили все равно не подписывает указ о переименовании. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 марта, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21:30, а в Праге – 6:30. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап провел совещание по итогам рабочего визита в Москву. На нем присутствовали вице-президент Михаил Логуа, спикер парламента Валерий Бганба, члены Совета Безопасности и Кабинета Министров. Президент подробнее остановился на итогах поездки, передает Абсны Пресс. На встрече с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым был обсужден большой круг вопросов, связанных с безопасностью. Касаясь встречи с патриархом Московским и всея Руси, президент отметил, что разговор был предельно откровенный. Президент подчеркнул, что нужно продолжать работу по разрешению существующего конфликта между священнослужителями. Встреча с руководителем администрации президента России Сергеем Ивановым была посвящена конкретизации и реализации проектов комплексного плана, финансирование которых будет обеспечено в полном объеме. Встречу с президентом России Владимиром Путиным Александр Анквап охарактеризовал как дружескую и конструктивную. По итогам встреч заседание межправительственной комиссии решено провести в апреле. В Грузии водители маршрутных такси Тбилиси решили не проводить забастовку до тех пор, пока парламент Грузии не примет поправки в новый трудовой кодекс, сообщил лидер профсоюза работников транспорта Лаврентий Алания. С 25 января по 1 февраля в Тбилиси водители маршрутных такси проводили акции протеста, требуя упразднить для них статус индивидуального предпринимателя, улучшить условия труда и сократить дневной план. 1 февраля водители маршруток прекратили акцию протеста, однако 4 марта заявили о своем намерении возобновить забастовку. Очередную акцию протеста они собрались провести 5 марта. По словам Алания, забастовку водителей маршрутных такси готовили самостоятельно, без привлечения профсоюзов. В акции протеста многие водители указывали на то, что они на самом деле являются не предпринимателями, а наемными сотрудниками транспортной компании «Тбилисский микроавтобус».
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Колючая проволока, которую российские военные продолжают устанавливать в зоне грузино-осетинского конфликта, создает серьезные проблемы местным жителям. Губернатор района Шидакарт Леандро Барнов обвинил новое грузинское правительство в том, что оно дистанцировалось от этой проблемы. МВД Грузии не согласилась с этими обвинениями, заявив, что работа над решением этого вопроса продолжается. Над темой работали Гугаб Цаури и Нона Суварян.
Российские пограничники, устанавливая колючую проволоку, фактически проводят на местности границу между де-факто Южной Осетией и грузинскими районами. Проволока уже появилась в селениях, в которых проживают грузины – Хурвалети, Гугуди, Анткари и Двани. Люди обеспокоены этими пограничными реалиями. Дело дошло до того, что колючая проволока перерезала подворье жительницы Гугуди и Анткари Кетеван Гугутишвили. За так называемой границей оказалась сельская школа.
Тут были и наблюдатели Евросоюза, внимательно осмотрели. Они тоже были удивлены, не понимали, что происходит.
Проблемы с передвижением по родному селению Хурвалети возникли и у семи грузинских семей. Например, 2 недели назад сельчанина Давида Ванишвили арестовали за то, что тот вышел за пределы своего двора. Ванишвили, который прожил здесь всю жизнь из-за неосторожного шага, оказался нарушителем границы с точки зрения российских пограничников.
Ко мне подбежал один русский, стал кричать: «Где ты был?» Я ответил: «Тут». Потом еще один подбежал.
Ванишвили был задержан российскими пограничниками на несколько дней. Освободили его, строго-настрого предупредив, что в следующий раз его обязательно заставят отвечать за нахождение на чужой территории по всей строгости закона. За колючей проволокой в селении Хурвалети оказалось и кладбище, говорит один из местных жителей.
«Меня не пускают. Говорят, туда нельзя идти. Как это понять? Там похоронен мой отец. Как мне не пойти на его могилу?»
Губернатор Шидакарт Леандро Барнов проехал по селениям Хурвалети, Гукути, Анткари и Двани. После поездки он обратился к республиканским властям с требованием отреагировать на действия российских военных. По мнению Барнова, нынешнее руководство Грузии ведет себя в этом вопросе беспринципно и безответственно.
«Это демонстрация со стороны России того, что она не хочет урегулировать ситуацию с Грузией. Российская элита словно дает понять Бедине Иванишвили, всем гражданам нашей страны, что ее переговоры с грузинским правительством не интересуют. Но почему, когда в Грузии новая власть, новые ожидания, реально она ничего не делает?»
Претензии губернатора вызвали недоумение у главы информационно-аналитического департамента МВД Давида Суджашвили. Грузинская делегация подала протест в связи с появлением в селах Шидакартли колючей проволоки на последней аркнетской встрече.
«Хочу подчеркнуть, что эта тема не новая. Этот процесс начался в начале 2012 года, но об этом никто не говорил. Этот вопрос не поднимался даже на аркнетских встречах. Этот вопрос подняли мы».
Суджашвили утверждает, что нынешнее руководство страны не собирается закрывать глаза на абсурдные действия российских военных. В МВД Грузии известно, что двор одной из грузинских семей разделен проволокой, а другой семье пришлось и вовсе покинуть родное село.
«Военные говорят, что проводят проволоку, потому что домашний скот переходит на их территорию, а за ними идут и люди. По их законодательству они вынуждены арестовать этих людей. Проволоку устанавливают, чтобы исключить такие случаи».
Но от таких объяснений жителям грузинских селений легче не становится. Вопрос о недопустимости ограничений в передвижении грузинских селений Шидакартли тбилисская делегация вновь намерена поставить на ближайшей аргнетской встрече, которая намечена на 18 марта. Эту проблему глава МВД Грузии Иракли Гарибашвили обсудил вчера во время встречи со председателями женевских дискуссий.
Над темой работали Гуга Абцаури и Нона Суварян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера ректор Аграрного университета Грузии Лаша Гацеридзе внес в канцелярию Министерства образования и науки Грузии официальную заявку на восстановление аккредитации вуза. По его словам, возникла проблема коммуникаций и выразил надежду на то, что аккредитация будет восстановлена. Эту тему в рубрике «Некруглый стол» с экспертами на этой неделе обсудил главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас на линии эфира из Тбилиси Татулик Чубария, сотрудник Центра мониторинга в области прав человека и образования, и Марина Мусхилишвили, наш постоянный обозреватель. Сегодня она присутствует в нашей дискуссии в качестве преподавателя, который имеет представление о том, как обстоят дела в этой сфере в Грузии. И мой первый вопрос Марине. Марина, ну действительно очень многие претензии, которые предъявлены Аграрному университету, кажутся смешными, ну вот, скажем, типа того, что там там 7 книг или там 10 книг отсутствуют в библиотеке, где содержится миллион, там 700 тысяч, кажется, томов. То есть в основном речь идет о технических прегрешениях. И действительно возникает ощущение, что лишение аккредитации – это, ну, слишком жесткая мера.
Во-первых, я несколько уточню формулировку. Университет не лишили аккредитации. Аккредитация приостановлена и будет восстановлена, как только университет исправит те погрешности, которые ему предъявили, в которых его, так сказать, обвиняет служба аккредитации. Так что ничего особенного не происходит. Студенты продолжают учебу, и у университета есть достаточно времени, чтобы исправить те погрешности, о которых идет речь. Но процесс приобретает очень политизированный характер на фоне того процесса политического, который происходит в Грузии, когда национальное движение готовится в апреле к массовым акциям. И учитывая, что большинство телевизионных каналов и большинство университетов все еще находится под контролем национального движения и, так сказать, испытывает их влияние, эти ресурсы являются существенными для национального движения, чтобы каждое действие властей расценивалось как давление, политически мотивированное, на проигравшую сторону. Поэтому ничего удивительного, что этот вопрос приобрел такой характер, и студенты зачастую воспринимают это как угрозу, так сказать, себе, а не как возможность государства улучшить качество их образования с помощью тех инструментов, которые находятся в руках властей.
Спасибо, Марина. Татули Чубабрия, у меня вопрос к вам. Знаете, у меня есть ощущение, что НПО ломится в открытые двери, то есть их реакция не вполне адекватна. Когда у власти находилось национальное движение Михаил Саакашвили, преподавателей и вузов, и обычных школ пачками выгоняли именно по политическим мотивам, и тогда у НПО просто не было возможности протестовывать эти процессы так же активно, как сегодня. И мне кажется, что, может быть, стоило бы фиксировать вот эту ситуацию, что, ну, скажем, власть открыта для диалога со студентами, да, и вот эта проблема, она как-то находит свое решение именно в дискуссии, тогда как при прежних властях никакая дискуссия была невозможна. То есть, как вам кажется, нет ли вот некоторой неадекватности в реакции именно НПО, которые сегодня могут вести себя и оценивать происходящее гораздо свободнее, чем раньше?
Во-первых, я должна сказать, что было сказано, что вот статус не приостановлен, а вообще аннулирован. Вот в законе нет такого, говорится, что в законе нет такого чего приостановления. Так что мы думаем, что это... Все так думают, студенты думают, что против студентов, потому что в этих процессах большинство мы, студенты, будем притеснены, и наши права будут ущемлены. Когда университет потерял аккредитацию, это значит, что эти студенты должны оставить аграрный университет и перейти в другие вузы.
Нет, Татуля, эта информация была уже много раз уточнена, и речь идет о том, что у университета есть возможность исправить недочеты до конца года. А сегодня министр образования просто заявил, что они будут думать над пересмотром этого решения.
Вот сегодня был протест студентов аграрного университета, и они вот 2 часа только этого и просили, и только этого и хотели, требовали от власти, потому что государство должно взять на себя ответственность за студентов и думать о студентах, которые там учатся сейчас в лучших условиях.
Ну вот как раз я и говорю о том, что как именно эта власть сегодняшняя, да, судя по реакции НПО, речь идет о свирепой диктатуре, которая давит права студентов. Но вот сегодняшняя власть, она оказалась очень легка на подъем, она легко вступает в диалог с учащимися, с молодежью. Марина, у меня к вам вопрос. Ну, действительно, система была устроена таким образом, что именно в сфере образования проводились очень жесткие политические зачистки, и она досталась в таком виде в наследство сегодняшним властям. У вас нет ощущения, что вот у них есть искушение попробовать, ну, что ли, использовать старые инструменты?
Я думаю, что в значительной степени вот эта проверка аккредитации и решение комиссии было обусловлено жалобами тех профессоров и сотрудников аграрного университета, которые после смены власти попытались восстановить свои права и опротестовать то, что там происходит. Кроме того, в обществе есть очень сильное недовольство тем, как был приватизирован этот университет совсем недавно с огромными территориями и зданиями и так далее. И вопрос стоит, конечно, намного шире, я бы сказала, чем просто вопрос соответствия каких-то формальных правил или количества букв, книг в библиотеке. Вопрос стоит о том, как, собственно говоря, и до какой степени новые власти могут исправить то, что было, что происходило при предыдущих властях. Это не будет, я уверена, очень быстрый процесс, но процесс обязательно должен идти, потому что это вопрос всей системы высшего образования Грузии. Процесс, который должен привести к значительным изменениям в этой сфере, если меня спросить. Я вообще считаю, что, учитывая, что сельское хозяйство является приоритетной сферой для правительства, иметь аграрный университет в руках человека, который развалил фактически сельское хозяйство за прошедшие годы и в значительной степени противился тому, чтобы там что-то действительно изменилось в лучшую сторону, это непростительно. Поэтому я думаю, что судьбу этого университета надо решать в значительно более широком государственном контексте. Я даже высказывалась за национализацию университета, хотя это, конечно, радикальная мера, но в любом случае государство, у которого аграрная политика приоритетная, требуется учебное заведение, которое будет готовить специалистов. В Грузии на сегодняшний день катастрофически не хватает специалистов в сельском хозяйстве. То есть я уверена, что этот сектор будет расширяться значительно, и значительно больше будет готовиться специалистов сельского хозяйства, чем до сих пор.
Благодарю вас, и мы заканчиваем наш некруглый стол. Напомню, в нем принимали участие сотрудник Центра мониторинга в области прав человека и образования Татули Чубабрия и наш постоянный комментатор Марина Мускилишвили.
С ними беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Юго-Осетинском обществе продолжают обсуждать конфликт между министром МВД самопровозглашенной республики и исполняющим обязанности мэра Цхинвали. Кроме того, обнажились и многие другие проблемы жителей Южной Осетии, размышляет Ирина Келехсаева.
В тихое сумасшествие город начал уходить не сразу, а словно набирая обороты. Объясняли это по-разному. То ли весна с сезонными психическими обострениями, щедро приправленными, как молотым перцем, дорожной пылью, или наружу выходит копившееся всю зиму раздражение. А может, это и вовсе магнитные вспышки на солнце, которыми в свое время объяснял гормональный всплеск и драку в Госдуме России Владимир Жириновский. На фоне обычной рутины в разнос пошел министр МВД, который, как он утверждает, просто на повышенных тонах поговорил с исполняющим обязанности мэра города. Последний же заявил, что был министром избит. Одни теперь абсолютно уверены, что нарушитель спокойствия в погонах крышует некие строительные фирмы, Якобы он требовал, чтобы градоначальник оставил их в покое. Другие верят на слово министру внутренних дел, который, по его словам, озаботился состоянием дорожного покрытия в центре города. Дескать, он, обнаружив яму на центральной улице, просто попенял главе городской администрации. История эта повергла многих в шок. На совещании в понедельник глава МВД извинился, и, судя по всему, конфликт тихо спустили на тормоза. В раз забыли об инциденте депутаты местного парламента, которые обещали исследовать обстоятельства этого позорного случая. И все замолчали, будто бы ничего и не было. А люди все помнят и хотят жить в нормальном цивилизованном обществе, где государевы мужи не лупят друг друга по мордасам. Один достаточно известный в республике человек, увидев меня на улице, подошел спросить, что и вправду было. «Мы на них надеялись», — досадой произнес он, выслушав меня. «Вроде абсолютно нормальные люди были». На Цхинвал падал весенний дождь. Грязь растекалась по улицам, как вулканическая лава. В общем, все шло своим чередом. Преподавателям одной из кафедр местного университета дождливая погода не была помехой. Уже третью неделю они не выходят на работу. Впервые за много лет они решили заявить о своих правах на нормальные условия труда. Нет, речь совсем не о зарплате или оснащении кабинетов. Просто в течение трех недель они вместе со своими студентами добиваются отстранения от занятий своего коллеги, который ввиду наступившей весны впал в буйство и угрожает не просто разоблачить всех взяточников, извращенцев, агентов КГБ и ФСБ, но и отправить парочку негодяев на тот свет. Звонок из Владикавказа добавляет весенних красок. «Слушай», — спрашивают меня, — «не знаешь, как купить паспорт гражданина Южной Осетии?» «Нет», — почти гордо докладываю я, — «сейчас это невозможно. Все под контролем, это вам не прежняя власть». Спустя пару дней меня наивно приводят с чувством. Короче, нам тут предложили паспорта за 70 и за 150 тысяч рублей. На этой неделе ребенок знакомых попал в больницу. Мальчик терял сознание, задыхался, бился в судорогах. «Это нервы», — говорили нам врачи. «Чтобы узнать наверняка, нужна томография мозга. Ребенка надо вывозить. Вы не думайте, у нас врачи замечательные, просто нет возможности провести обследование». Из республики отправили двух детей со схожими симптомами. Правда, на все детское отделение нашлась лишь одна кислородная подушка. Ее отдали ребенку, состояние которого было более тяжелым. Но ее случайно переложили с остальным скарбом в машину иногородней скорой помощи. Глава государства успешно участвовал в рекламной акции компании мобильной связи. Ведь всякому известно, что обычно президенты весной делают именно это. И теперь у 4G интернета от Мегафона есть свое лицо. Это лицо Леонида Тибилова. Есть, правда, одна опасность. Интернет у нас крайне нестабильный, и какая-нибудь горячая голова при падении трафика может недобрым словом помянуть президента. В машине громко поет группа «Кино». «Мама, я знаю, мы все сошли с ума». На скорости 5 км в час аккуратно еду по городу, огибаю ямки, торможу возле очередного провала в никуда. Под водой могут скрываться целые котлованы. Представляю, как отвешивая плеухи чиновникам направо и налево. Над городом зависли серые дождевые тучи, обещающие добавить сумасшедшеньки в нашу провинциальную экзотику. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Рубрику «Городской репортаж» подготовила Олеся Вартанян.
В Тбилиси открылся сезон рыбалки. С наступлением весны каменную набережную реки Кура заполняют мужчины с удочками. Некоторые рыбачат поодиночке, другие предпочитают компанию таких же, как и они, любителей рыбной ловли. Они могут выждать часами, пока поплавок в воде не начнет подпрыгивать в танце. Везет далеко не всем и не каждый день. Но величина улова – это вовсе не самое главное, уверяет бывалый тбилисский рыболов Вахтанг. Этот 66-летний мужчина зарабатывает ремонтными работами, кладет кафель и тянет электропроводку в квартирах. Когда заказов нет, на выходных в обязательном порядке Вахтанг вместе с друзьями выбирается на реку.
Прелесть рыбалки – это вот когда на крючке рыба сидит,
ты пока вытянешь. Вот этот момент самый интересный. А то, что уже на сковородке или там, это уже неинтересно.
Сегодня дома у Вахтанга сковорода будет пуста. Он провел на берегу почти весь день, но ни одна, даже маленькая рыбешка, не обратила внимания на его удочку. Но он все равно в замечательном настроении.
А это, чтобы почувствовать, надо самому подержать, вот тогда почувствуете. Вот этот, пока, когда она сорвется, потом будете ходить таким недовольным настроением. А вот когда большую рыбу вытянете, тогда на душе радостно. Похвастайтесь там, будете фотоаппаратом снять.
Таких фотографий в коллекции Вахтанга становится все меньше. Белийские рыбаки жалуются, что в последние годы рыба стала пропадать. Кто-то винит экологию, мол, строительство новых ГЭС сильно снизило рыбное поголовье. Другие винят химикаты, которыми обрабатывают канализационные трубы для сбрасывания отходов в Куру. Есть и такие, которые видят причину в глобальном потеплении климата на всей планете. Но все без исключения сходятся в одном. Главная причина рыбацких бед – это браконьерство. Рыболов утверждают, что по ночам на реке часто можно видеть людей, которые глушат рыбу электрическим током. При прошлом правительстве у браконьеров было настоящее раздолье, рассказывает Вахтанг. Людей, занимающихся нелегальной рыбалкой, никто не задерживал и не штрафовал. Поэтому запрещенная во многих странах ловля рыбы сетями в Тбилиси стала обычным делом.
Прикрутил эту сетку и кинул, и все. Никакого здесь это нету. Азарта никакого нету. Никак ничего нету. Бросил сетку и нет. Это не рыбалка. Рыбалка, когда на доку ловишь, на поплавок ловишь, вот это рыбалка.
Разъясняет мне тонкости своего искусства рыболов Саша. Ему было всего 13, когда соседи впервые позвали его порыбачить. С тех пор прошло 40 лет, и он успел освоить все обильные на рыбу заводи и затоны в столице, да и по всей Грузии. Чаще всего в Тбилиси ловится храмуля, небольшая рыбешка семейства карповых. В Грузии ее также называют капот. Кроме этого в Куре водятся усач, плотва и мурза. Но самым желанным подарком судьбы у местных рыболовов считаются сом и сазан. Саша сказал мне, что эту рыбу можно найти на окраине города, если спуститься вниз по течению Куры.
Сегодня мы только первый раз здесь попали. А мы там близко к себе ходим всегда. Сегодня первый раз здесь.
Почему решили сюда прийти?
Ну, говорят, что там хорошо ловилось вчера. Ну, мы пришли, а сегодня ничего-то нет. Это счастье рыбацкое.
Сказал мне Вахтанг вместе с друзьями, удивший рыбу недалеко от центра города в районе Уртачала. С Сашей они познакомились несколько лет назад. Общее увлечение сблизило двух мужчин. У обоих есть сыновья, которые категорически отказываются делить с отцами радости рыбалки. Молодых вообще довольно редко встретишь на Тбилисской набережной. Рыбачат все больше пожилые мужчины.
Это старое поколение. Новое поколение компьютер и не оторвешь от компьютера. Целый день сидеть на компьютере. А старое поколение вот немножко такие еще подвижные. Любят туда-сюда поездить. Ну вот живешь в городе и не знаешь свой город, никуда не ездишь. Там свою страну. Эй, мы ездим и там, и там.
Говорит Вахтанг. У тбилисских рыболовов свои хитрости. Самым большим шиком здесь считается ловля крупной рыбы на опарыша, личинку мясной мухи. Ближе к лету рыбаки станут рыбачить на траву, специальную наживку для рыбы, обитающей у самого дна Куры. Все эти рыбаки, с которыми мне посчастливилось общаться, утверждают, что городская рыба намного вкуснее той, что обитает в море, озерах и отдаленных речках.
Вот там будем, где, вот где я рыбачу. Да. Иногда там 20 кило в день ловлю. 20. У нее вкуса абсолютно нет. Вот так трава. Ну, вообще нет вкуса. Большая разница. Здешняя рыба и тамошняя рыба. Две большие разницы. Любой даже человек, который даже вкус не знает рыбы, вот ему сварить или пожарить любое, вот там нету. Поставить, он уже узнает, какая вкуснее.
Говорит Саша. Сегодня ему попалась плотва. 10 маленьких рыбешек. Принести домой жене такой скорбный улов Саша постеснялся и отдал рыбу молодым ребятам. Те сдают ее в местные рестораны. И им заработок, и мне хорошо. Бросил Саша напоследок, собирая удочку и другие рыболовецкие снасти. Он уверен, что сегодняшняя неудача – это случайность. Завтра ему непременно повезет. Олеся Вартанянаха, Кавказ, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.